Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. В России отмечают День народного единства. В Бишкеке продолжается акция протеста оппозиции. В Ираке ранены 4 россиян. В России сегодня, в День народного единства, в ряде городов, несмотря на запреты властей, состоялся так называемый «русский марш». В Владивостоке около 300 националистов провели несанкционированные шествия по центральной улице города. Они скандировали лозунги «Слава России» и «Русский хозяин на русской земле». Аналогичная акция состоялась и в Иркутске, в ней приняли участие до 200 человек. В Благовещенске милиция не допустила проведения русского марша, задержаны двое его организаторов. В Москве организаторы русского марша призвали своих сторонников присоединиться к митингу партии «Народная воля». В столице пройдет также акция «Россия без фашизма», говорит один из организаторов митинга Леонид Гозман.
Фашисты не имеют права на вообще ни на что, нигде. Ни русские фашисты, ни немецкие, ни итальянские, никакие.
Сказал Леонид Гозман. Более 6 тысяч человек поставили свои подписи под петицией с требованием провести независимое международное расследование убийства Анны Политковской. Петиция была составлена международной организацией «Репортеры без границ» вскоре после гибели журналистки, застреленной в подъезде своего дома в Москве 7 октября. Среди подписавших обращение многие европейские журналисты, российские и зарубежные общественные и политические деятели. В Бишкеке третий день продолжается бессрочная акция протеста оппозиции с требованием отставки президента и проведения конституционных реформ, говорит участник акции.
Мы не хотим оскорблять правительство. Мы просто выдвинули то, что Бакиев за эти полтора года, который занимает пост президента, обещаниями кормит людей. Этого нельзя выдержать.
Это был представитель оппозиции. Минувшей ночью на центральной площади города, по словам организаторов акции, находились до 2000 человек. По данным МВД Киргизии, их было не более 700. Вчера по решению правительства, несмотря на достигнутую ранее договоренность, было отменено выступление лидеров оппозиционного движения за реформы в прямом эфире государственного телевидения. Посол России в Беларуси Александр Суриков на пресс-конференции в Минске рассказал о перспективах экономических отношений между двумя странами, в частности, о возможных ценах на российский газ. С подробностями из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Посол Российской Федерации в Минске Александр Суриков рассказал, что реальная цена на российский газ для Белоруссии в 2007 году может составить $140 за 1000 кубометров. Источником снижения стоимости может стать продажа российскому «Газпрому» акций газотранспортного предприятия «Белтрансгаз». Кроме того, Александр Суриков подсчитал, что за 9 месяцев 2006 года Белоруссия продала 13,6 миллиона тонн нефтепродуктов и за каждую получила $57 пошлины. Россия предлагает выставить пошлину в размере $180 за тонну, поделив ее в следующих соотношениях: 85% России, 15% Белоруссии. А что будет, если Белоруссия не согласится? Александр Суриков отвечает.
Могут быть рассматриваться вопрос, какой тогда будет баланс поставок. Но то, что внутренний рынок закроется, у меня сомнений никаких нет.
Вопросы двухстороннего сотрудничества будут обсуждаться на встрече президентов Беларуси и России, которая запланирована на 9-10 ноября. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Россия внесла поправки в предложенный Евросоюзом проект резолюции ООН по Ирану. Об этом сообщил российский представитель в ООН Виталий Чуркин. Москва назвала европейский проект неприемлемым, поскольку предложенные в нем меры, по мнению российского МИДа, вели к изоляции Ирана. Суть внесенных поправок сводится к тому, что резолюция ООН должна оставить открытой дверь для переговоров с Тегераном по его ядерной программе. По словам Чуркина, Россия готова поддержать запрет на обогащение урана и поставки ядерных технологий, которые могут быть использованы в военных целях. Позицию России поддержал Китай. В Ираке в пятницу были ранены 4 россиян, как сообщил агентство РИА Новости представитель посольства России в Багдаде. При обстреле боевиками позиций британских военных в Басре один из снарядов попал на территорию электростанции, которую восстанавливают российские специалисты. 4 из них получили легкие ранения. В секторе Газа в результате израильского авиаудара в субботу один палестинец погиб, двое ранены. Ракета была выпущена по автомобилю, в котором находились боевики экстремистской группировки «Хамас». Израильская антитеррористическая операция на севере сектора Газа продолжается уже 4 дня. За это время погибли 30 палестинцев, около половины из них – мирные жители. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал мировое сообщество вмешаться, чтобы остановить кровопролитие. В Брюсселе прошли переговоры руководство Евросоюза с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались перспективы энергетического сотрудничества ЕС и России, кризис в российско-грузинских отношениях, другие международные проблемы.
По большинству вопросов наши позиции близки. Россия – важный партнер для Европейского Союза, и я надеюсь, что в России точно так же относятся к ЕС. Мы можем еще очень многое сделать для углубления нашего сотрудничества.
Сказал Эрки Тумиоя, министр иностранных дел Финляндии, нынешнего председателя ЕС. Сергей Лавров, отвечая на пресс-конференции на вопрос об отношениях с Грузией, отметил.
Прежде всего, это необходимость, как, собственно, потребовал Совет Безопасности ООН в прошлом месяце, прекратить враждебную риторику, прекратить провокации и выполнять все решения Совета Безопасности и все договоренности, которые были достигнуты в рамках усилий по урегулированию абхазского и юго-осетинского конфликтов.
Сказал глава МИД России. Китай предоставит странам Африки льготные кредиты на сумму в 5 миллиардов долларов. Об этом заявил председатель КНР Ху Цзиньтао на открытии саммита по торговле и инвестициям между Китаем и африканскими странами. В форуме принимают участие лидеры более 40 государств Африки. В этом году товарооборот Китая с африканскими странами может превысить 50 миллиардов долларов. Пекин заинтересован не только в экспорте сырья, прежде всего нефти, но и в сбыте своих товаров на рынках Африки. Ожидается, что Китай спишет часть долгов беднейшим странам Африки. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему бывшие политзаключенные из Вятки не верят в то, что власти раскаялись? В Самаре хорошо помнят 37-й год. Осудят ли ижевского милиционера за то, что он избил пьяного? Изгия Данилов знает, как сделать, чтобы дети разных народов не ссорились. Это в первой части программы. Во второй. Челябинск. Новое строительство лишает людей работы. Псков. Что можно купить на деньги, предназначенные для пайка отставного военного? Саранск. Почему в новой квартире невозможно жить? Брянск. Как уберечь детей от наркотиков? Сочи. Олег Акуратов. Человек, наполняющий мир музыкой. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
Вятка, Екатерина Лушникова.
13 человек у нас раскулачено, выслано. Я один живой остался.
Так говорит Иван Ребрун. В 30-е годы у него погибла вся семья.
Мои родители из Харьковской области. Из 500 дворов 200 было раскулачено. У всех с детьми, беременных, трое братьев и две сестры померли там же, на этом болоте. Отец и мать померли, конечно. Вот я один остался из всех. Иван Емельянович.
30 октября Иван Емельянович пришел на Мезринское кладбище. При Сталине здесь, тогда на окраине города, чекисты расстреливали заключенных. Сейчас на этом месте установлен памятный крест из чугуна. Каждый год в день жертв политических репрессий у креста служится молебен. И собираются те, кто чудом выжил в эти страшные годы.
Господи, Федорович Мальцев. У меня отец также пострадал. В общем, он очень любил в церковь ходить. Пошел с работы, завернул в сторону церкви. Там еще из кустов двое вышли. Куда идешь? Ты знаешь, что там проводится собрание против советской власти? Он говорит, первый раз слышу. Его забрали, он там начал сопротивляться. Его избили и потом значит, забрали. Вначале на 10 лет в сторону Ухты туда, потом на Воркуту, потом так и не пришел.
Шкляева Галина Ивановна была раньше, сейчас Пантелеева. Ну вот мне когда-то забрали, это приехали ночью. Все везде привезли обувь, даже спички вывалили все из коробков. Что искали, не знаю. Мама говорит, ладно, ребята спят в этом, в сенях, так пусть спят. Так они все нас подняли, договор раздели, посмотрели у нас, что не осталось ли. И так мы вот больше не видели. А правда, суд когда был, мы видели, мы ходили на суд. Был брат маленький, он вышел, брата погладил по головке. Так ему даже прикладом съездили до охраны. Огород у нас был. Огород у нас отняли по самому главу. Мы ничего не садили. Даже картошку не дали садить.
Отец арестовали 15 октября 1937 года. Здесь, в Вятке, обвинили, что он польский шпион. Это в нашей Вятке в 1937 году. Что тут шпионить-то было? И в 1938 году, 28 ноября, расстрелян. У меня есть свидетельство о смерти. Было два допроса всего.
Говорит заместитель губернатора Александр Галицких.
Я бы сказал так. Вот именно 15 лет назад началась акция покаяния. Покаяние за те 70-летние репрессии, которые допускал в отношении к своему народу тоталитарный режим.
Но в покаяние государства репрессированные верят с трудом. Совсем недавно 122-й закон отменил даже то немногое, на что они имели право – бесплатный проезд и лекарства. Льготы монетизировали, вот только те монеты выдать позабыли, говорит Тамара Костышева.
Но я вам скажу, вот здесь кто стоит – я уверена, что 50% стоят инвалиды. И, конечно, почему инвалиды? Потому что мы начали работать с 12-14 лет. Я работала на лесоповале, мне было 12 лет. По шею в воде, вместе с мужиками. А кто вообще поднял страну-то из руин? Кто? Мы, дети. И что теперь? 92 рубля нам дали. И теперь говорят, что о нас еще кто-то заботится. Вы, конечно, извините, дорогое начальство. Может быть, я и невольно хорошо сказала. Но я правду сказала. Я вам всю правду сказала.
Но ответа на такую правду репрессированные не услышали. Начальство поспешило покинуть кладбище. Вряд ли теперь кто-нибудь до следующего года вспомнит о репрессированных. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В Международный день политзаключенных 30 октября самарские правозащитники провели акцию памяти жертв политических репрессий. Более 300 самарцев пришли к памятному знаку в парк имени Юрия Гагарина. В 30-е и 40-е годы прошлого века на территории парка находились дачи Народного комиссариата внутренних дел, а рядом лагеря НКВД, где содержалось более 3000 заключенных, рассказывает историк Любовь Молчанова.
Это были закрытые дачи. Я сама прекрасно помню эту парковую зону, когда она еще не была парковой, а была вот именно зоной вот этих закрытых дач НКВД. Очень хорошо, я помню, даже цветы там собирала. Там росли и плодовые деревья, и вот эти вот дачи сотрудников НКВД. И, конечно же, в то время мне, девочке, даже не приходило в ум, что здесь гибли люди, что здесь расстреливали людей. У меня никогда даже такой мысли не возникало. Я просто собирала там цветы.
Во время акции выяснился любопытный факт. Самарцы, отдыхающие вместе с детьми в парке имени Юрия Гагарина и случайно оказавшиеся на митинге памяти политзаключенных, даже не знали, что полвека назад здесь были лагеря НКВД. Это лишний раз доказывает, что нужно чаще говорить о жертвах сталинского режима. Любовь Молчанова продолжает.
Вспоминать репрессированных – это наша обязанность. Это память об этих людях, которые не дожили до этих времен. Это не просто недожившие люди. Это люди, которые не вложили что-то, не доложили что-то в нашу историю, в нашу культуру, в наше существование вообще. Поэтому, вспоминая о них, мы отдаем не только дань памяти этим людям, мы преклоняемся перед ними, перед их мужеством. Поэтому, конечно, мы обязаны их помнить, обязаны их чтить, обязаны о них говорить.
Среди участников митинга памяти политзаключенных выделялась группа активистов Самарского общества «Мемориал». Пожилые люди, многие из которых прошли через сталинские лагеря, рассказывали об ужасе, который им пришлось пережить в годы сталинских репрессий, вспоминает Мария Коневская.
Мало кто попал случайно, там, извините, по пьянке сказал там какой-нибудь анекдот про Сталина. Совершенно простой человек. А в основном погибли умные люди, которые много бы принесли России благополучия, и мы бы не были отставшие после железного занавеса, как открыли. Мы же намного отстали. Что там скрывать? Варились в собственном соку. Но у моего покойного мужа был отец репрессирован. Он был тогда в райзо, начальника райзо, района земельного отдела. Это в Вологодской губернии случилось. Там часть урожая сгнила по причине климатических условий. И ему 58-ю статью. Его полтора года там пытали. Кверх ногами, вот он рассказывал, вешали. Пришел, он полтора года не подписал фальшивку, потому что знал, у него есть сын, есть три дочери. Несмотря на то, что еще не обвинили его, да, и уже их из квартиры вышвырнули. Да он все это вытерпел. Пришел больной, без зубов и переломанные ребра, не сломленные. Он говорил, как же я могу эту фальшивку подписать, у меня же дети будут презренными.
Сегодня нельзя забывать о жертвах репрессий, говорит Мария Коневская.
Надо помнить, что сотворили коммунисты. Хоть они сейчас все такие хорошие стали говорить, а сколько они дел наделали? Об этом должны наши люди помнить. Ведь сколько хороших людей погибло, трудно представить. Это плохо, что мы историю свою не знаем. Помнить надо о злодеянии сталинского времени. Они отвечают перед историей, перед загубленным. Миллионы людей ни в чем не повинных погубили. Надо и в школе преподавать об этом. О прошлом, что сотворили коммунисты, надо знать.
«Хватит нам 1937 года. Нет политзаключенным в современной России». Плакаты с таким текстом держали в руках участники самарской акции, продолжает Василий Воронов.
Я из того поколения, которое это ощутило на себе. Могу сказать, что это было так плохо, если в парке Гагарина были лагеря. Лагеря были везде, лагеря и сейчас есть.
По словам правозащитников, начало 21 века ознаменовалось появлением в российских тюрьмах и лагерях политических заключенных. Участники акции протеста выразили моральную поддержку Михаилу Ходорковскому, а также всем арестованным и находящимся под следствием сотрудникам компании «ЮКОС». Самарцы говорили о том, что, возбуждая уголовное дело против Михаила Ходорковского, власть преследовала личные мотивы, рассказывает Ольга Романенко.
Несправедливо, я считаю, несправедливо. Таких людей не надо к ним так относиться. Умница, хороший, конечно, он порядочный человек.
Продолжает Андрей Александров.
Но я считаю это несправедливо. Наверное, потому что, по идее, нельзя же столько лет давать. Считаю, что это больно много.
Итогом самарской акции в Международный день политзаключенных стало обращение к президенту России с требованием прекратить уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и других политических заключенных. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Уникальность уголовного дела, которое сейчас рассматривает судья Алексей Карепанов в Ленинском суде Ижевска, не столько в том, что на скамье подсудимых сидит бывший милиционер, старший прапорщик Александр Тверигин. В том же Ленинском суде летом дали 3 года условно другому бывшему сотруднику тоже Ленинского райотдела милиции за допрос с пристрастием, учиненный ошибочно задержанному несовершеннолетнему. Дело прапорщика Тверигина уникально тем, что рассмотрение его по существу началось лишь год с лишним спустя, после того, как дело попало на стол к судье. Будучи под подпиской о невыезде, 45-летний подсудимый вызывал скорую и ложился в стационар всякий раз, как только ему предстояло явиться в суд. Но сначала о том, в чем его обвиняют, рассказывает потерпевший Сергей Думкин, мастер с электромеханического завода, который вместе с 3 своими товарищами по цеху вечером 5 декабря 2002 года оказался в Ленинском медицинском вытрезвителе и доставил его туда на пару с водителем машины патрульно-постовой службы никто иной, как Тверигин.
Второй раз в жизни в этом заведении, мне очень неприятно находиться. В чем-то я виноват, скажите, дайте я позвоню домой, привезут деньги, телефон занятый. Несколько раз я порывался до телефона. Всякие разные причины выдвигали. И вот в очередной раз, как бы я попросил, Тверигин с подтишка наносит мне удар. Что-то вынув из кармана тяжелое. Что-то как было, потому что удар был очень нанесен, солнечное сплетение сильный. Я загнулся, это очень болезненно. Насколько там потерял сознание, он меня валит на пол. Очнувшись, я говорю: братан, что ты делаешь? За что? Вижу, что он в тельнике. Я тоже служил во флотном флоте. Он молчит. И 3 удара пяткой кованого ботинка лежачему. Сознание пришло на той же лавочке. Когда она уже увидела, медсестра, что я побледнел, у нее совсем плохо, и дышать трудно, заорала: вызывайте быстрее скорую помощь, не хочу, чтобы он здесь подох.
И диагноз?
Разрыв брыжейки, толстой кишки, повреждение поджелудочной железы с многочисленными кровотечениями. 2 месяца лежал я на больничной койке после 2 принесенных операций и реанимации. 1,5 года амбулаторно лечился.
2 года длилось следствие. Я спросила представителя в суде Сергея Думкина, адвоката Сергея Серебренникова, как удалось все-таки открыть процесс.
У подсудимого Тверигина действительно имеются ряд заболеваний, но весь вопрос в том, что как только его вызывали для производства следственных действий, эти болезни сразу мгновенно обострялись. Мы назначали по нашему ходатайству судебно-медицинские экспертизы, в том числе комплексную, комиссионную экспертизу. Делали ее авторитетные врачи, судебные медики, которые сказали в своем заключении, он может участвовать в следственных действиях. Это все послужило поводом для наших обоснованных ходатайств об изменении ему меры пресечения. Сначала мы просили о залоге, а в дальнейшем уже вынуждены были просить об избрании ему меры пресечения, заключения под стражу. Он заключен 27 сентября, но решение об этом вынесено 31 июля.
Теперь подсудимого привозят на судебные заседания на казенной машине в наручниках. Уже на 3-м по счету заседании случилось еще одно неординарное событие. Адвокат подсудимого заявил ходатайство о наложении запрета на освещение хода процесса в средствах массовой информации. А поскольку освещает процесс только независимая городская газета «День», то судья Карепанов, идя навстречу защите, посовещавшись сам с собой на месте, вынес постановление, адресованное главному редактору газеты «День» Сергею Щукину, не публиковать материалов с процесса до момента вступления приговора в законную силу. Комментирует этот документ журналист Михаил Эстрин, который как раз и вызвал на себя такую немилость, описывая историю с момента, когда Думкин был еще в реанимации.
Документ совершенно беспрецедентный, в нем, в частности, судья накладывает запрет на публикацию во всех средствах массовой информации, информации по этому делу. В то время как суд не объявлен закрытым, получается, что наложен запрет на исполнение журналистами своих профессиональных обязанностей. Самое парадоксальное, что редакция затруднена даже в таком моменте, как обжалование этого решения. Мы не являемся стороной процесса и, соответственно, не можем подавать ни ходатайства. Это решение можно трактовать в том русле, что вообще в последнее время в России декларируемая гласность судебных процедур, она сводится на нет различными административными и формальными ухищрениями и фактически создается препятствование в исполнении своего журналистского долга.
Журналист полагает, что в следующий раз его могут просто удалить из зала суда. Хотя, по сути, это не перекроет источник информации, ведь пострадавшего Думкина и его представителей, а также свидетелей обвинения, суд заставить замолчать никак не сможет. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева.
Вот руки ровные, вот посмотри.
58-летний пятигорчанин из ГИА Данилов с рождения страдает тяжелым недугом. Практически полное отсутствие слуха не помешало ему освоить целый ряд кавказских народных ударных инструментов и несколько лет проработать в разных симфонических оркестрах региона. По словам музыканта, чувство ритма – врожденное качество каждого горца.
Вот насколько я глухой, вот я плохо слышу. Но в музыке у меня, слава богу, чувство ритма должен быть у любого танцора. У любого. Если у него чувство ритма не будет, он тогда не танцор.
Родившись и живя в Дагестане, волею судьбы Изгия Ханукович часто бывал в соседних республиках Северного Кавказа, где освоил все разнообразие национального танца.
Я часто бывал в Грозном. Почти это вторая родина моя. Нальчик вообще там половина моей родственники. Часто бывал в Орджоникидзе, сейчас Владикавказ. А там молодежь танцевали осетинские танцы. И я полюбил эти танцы. Они у меня в душу вошли. И вот мне врачи лечащие, у кого я лечусь, говорят, вы благодаря танцам, движениям, вы, говорят, живете.
В 1992-м музыкант переехал из Дагестана в курортный Пятигорск. Сначала организовал в одной из школ танцевальный кружок. В 2001-м открыл первый на Кавказских минеральных водах ансамбль национального танца «Юность Кавказа», собравший 30 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 18 лет.
Все с разных районов. Все разного характера, разного склада, но у них их объединяет одно желание, любовь к танцам, к искусству. У нас все дружны. Даже вот армяне танцуют, например, аварские, дагестанки танцуют армянки, русская танцует чеченские танцы. У музыки, у танцев нету национальности.
Шестилетний Арсен Изаханян танцует в ансамбле 2 года.
Я уже 2 год занимаюсь. Мне больше всего нравится армянский и лезгинка.
Рассказывает первоклассник и тут же под аплодисменты друзей с достоинством демонстрирует несколько сложных па. Родители Арсена и его сверстников гордятся своими детьми. Умение хорошо танцевать ценят в любой национальной диаспоре Пятигорска.
Они с удовольствием, все дети ходят. Вот мы уже 2-й год ходим.
Ну, я привела, чтобы в семье, наверное, потом в жизни пригодилось.
Очень часто бывают свадьбы, дни рождения. Не хочется, чтобы ребенок сидел за столом и смотрел, как все танцуют. Хочется, чтобы он тоже участвовал, веселился, танцевал.
18-летняя Катя Нетреба – студентка. Днем она получает медицинское образование. Вечером поднимают настроение не на дискотеке в ночном клубе, а на танцевальном паркете.
Танцуем аварские, армянские, разные виды армянских. Кумыкские, лакские, даргинские, датские, кабардинские, осетинские танцы, карачаевские, ну и много-много разных. Я люблю армянские танцы. Мне нравится, ну, лезгинка тоже нравится. И аварская лезгинка. Нравится датский танец. Смотря какое настроение.
Кочары армянские. Старинный фольклорный танец. Это у армян, это когда вот с победы возвращались, они в круг становились, как хоровод, и праздновали победу.
Катя Нетреба танцует в паре с Эдиком Ткачевым. Ребята рассказывают, что, несмотря на разницу в возрасте и национальности, за все время существования ансамбля его участники ни разу не поссорились между собой.
Вообще у нас никогда не было ссоры, сколько я здесь занимаюсь, никогда у нас не было ни одной ссоры. Хотя очень разные национальности, я, например, русская.
Мне, например, не очень понятно отношения между Россией и Грузией. Вот непонятно, почему наш президент и грузинский не могут как бы договориться. Я считаю, если бы они стали вот к нам в ансамбль, бы в один круг и станцевали, я думаю, что все бы решилось само собой.
Сегодня ансамбль национального танца переживает не лучшие времена. Вручают спонсоры, которые помогают шить сценические костюмы, и родители, оплачивающие концертные поездки. Но руководитель ансамбля не сдается. Он уверен, что делает доброе дело. Ведь, согласно известной кавказской поговорке, плохие люди танцев не танцуют и песен не поет.
Плохой человек, он не может, потому что в танцах или в песнях надо выложить свою душу.
3, 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Главные новости коротко. В России сегодня в День народного единства в ряде городов, несмотря на запреты властей, состоялся так называемый «русский марш». В Москве сегодня пройдет акция «Россия без фашизма». Более 6 тысяч человек поставили свои подписи под петицией с требованием провести независимое международное расследование убийства Анны Политковской. Петиция была составлена международной организацией «Репортеры без границ». Среди подписавших обращение многие европейские журналисты, российские и зарубежные общественные деятели. Верховный суд России отменил оправдательный приговор, вынесенный 4 молодым людям, обвинявшимся в убийстве студента из Конго Ролана Эпосака. Дело направлено на новое рассмотрение в городской суд Петербурга. В Бишкеке третий день продолжается бессрочная акция протеста оппозиции с требованием отставки президента и проведения конституционных реформ. В Ираке в пятницу были ранены 4 россиян при обстреле боевиками позиций британских военных в Басре. Один из снарядов попал на территорию электростанции, которую восстанавливают российские специалисты. Вчера же в Ираке погибли 8 военнослужащих США. В секторе Газа в результате израильского авиаудара в субботу один палестинец погиб, 2 ранены. Ракета была выпущена по автомобилю, в котором находились боевики экстремистской группировки «Хамас». В Будапеште сегодня состоятся манифестации, приуроченные годовщине подавления восстания против коммунистического режима в 1956 году. Большинство акций пройдут под лозунгами с требованием отставки правительства Ференса Дюрчиня. Китай предоставит странам Африки льготные кредиты на сумму в 5 миллиардов долларов, заявил председатель КНР Ху Цзиньтао на открытии саммита по торговле и инвестициям между Китаем и африканскими странами. Европейский Союз подготовил доклад, в котором резко критикует замедление темпов демократических реформ в Турции. По мнению авторов доклада, перспективы присоединения Турции к ЕС оказываются под большим вопросом. Место непостоянного члена Совета Безопасности ООН от стран Латинской Америки займет Панама.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В Челябинске разгорается очередной скандал, связанный с ликвидацией очередного рынка. На сей раз городские власти решили оставить без работы продавцов рынка «Сибирь», что на окраине Челябинска, а заодно и местных жителей без дешевых продуктов, говорит одна из продавцов рынка Светлана Донец.
Мы все здесь уже лет по 10 работаем. Я вот, например, приехала с Ташкента, лишена дома, лишена всего. Приехала сюда, вот здесь вот, нашла себе кое-как работу. Теперь куда мне идти? Мне 57 лет. Квартира брошена. Все наши государства нас бросило. У меня муж умер. Как быть мне в данный момент?
Власти аргументируют свое решение тем, что место выделялось рынку временно. Тем не менее, просуществовал он 12 лет. Торгуют здесь в основном женщины пенсионного и предпенсионного возраста, которым уже, скорее всего, не найти работу. А вот что рассказала еще одна работница рынка.
Я осталась без работы в годы перестройки. Я просто вынуждена была сюда прийти на этот рынок, хоть как-то себе зарабатывать. Государство нас еще в 90-е годы лишило работы. И мы просто по нужде здесь оказались. Нам ничего не предоставили. Мужа тоже я похоронила 2,5 года. У меня на руках внук, который учится в колледже. Причем платно. У меня 90 лет свекровка осталась очень больная. Просто вынуждена помогать и лекарства, и все такое.
Кроме, собственно, торговцев, которые имеют на рынке свои прилавки, здесь же свою продукцию реализуют колхозники и садоводы. Для них ликвидация рынка будет тоже серьезным ударом.
Колхозники просто нищенствуют. Свою продукцию сбывают здесь, и вот этим живут. Садоводы рядом тоже, все пенсионеры, которые получают пенсию просто грошовую, грошовую. Они что-то тоже вырастили, продали и этим самым живут. Куда они теперь с этими своими овощами и фруктами будут в центр ездить? Нет, конечно.
Еще одна точка зрения на ситуацию покупательская. Это те люди, которые живут в многочисленных окрестных многоэтажках и предпочитают отовариваться на рынке, а не в местном магазине под названием «Прииск». Вот что мне рассказали несколько женщин, пришедших за покупкой. доставками.
Здесь, конечно, дешевле, чем, например, в торговых комплексах. Это ни для кого не секрет.
Здесь хлеб 9 рублей. Через дорогу в этом прииске я буду теперь брать хлеб 11,50. Здесь вот я, например, своей внучке виноград могла взять по 28 рублей. Сейчас я туда пойду брать его по 45. Конечно, мы очень возмущены, что у нас рынок забирают.
Мы пожилые люди. У меня нету ни грузчика, ни автотранспорта своего. Но откуда я должна носить продукты? Даже ту же картошку. Здесь этот рынок вообще у нас, как говорится, ну, находка была. Мы здесь рядом живем, пойдешь, овощи свежие, фрукты свежие.
Надо сказать, что история с рынком Сибири — это вполне закономерное продолжение нашумевшей в городе ликвидации рынка Башни весной 2006 года. Тот рынок был не на окраине, хотя и далековато от центра. И все же власти решили его снести, как уродующее лицо Челябинска. Тогда раздавались те же аргументы. Якобы рынок был временным, хотя и работал с 92 года. Работники рынка делали все, что могли для того, чтобы отстоять свои права. Митинговали, обращались во все инстанции, даже пикетировали резиденцию полпреда президента в Екатеринбурге. Бесполезно. Рынок ликвидировали силовым путем. Рядом со снесенным рынком ОАО «Торговый ряд» построила торговый комплекс. 80% акций этого общества, как сообщает газета «Челябинский рабочий», принадлежит холдингу «Макфа», владельцем которого, в свою очередь, является мэр Михаил Юревич. Сейчас бывшие сотрудники рынка Башни объединились и ждут от администрации города участок земли, на котором они могли бы создать свой собственный рынок. Но прошло полгода, а ни земли, ни помощи в трудоустройстве как не было, так и нет. Люди остались без работы, говорит Неля Климюк, бывшая работница рынка Башни.
Нам администрация обещала, что всех трудоустроит, но, однако же, из 40 предпринимателей у нас сейчас осуществляют деятельность от силы человек 10. Остальные все ждут в подвешенном состоянии. С помощью администрации устроено только 2 или 3 человека.
Теперь бывшим торговцам рынка Башни уже вообще никто ничего не обещает. Так же, как и тем, кто пытается отстоять рынок Сибирь. Возмущение людей усугубляется тем, что во время конфликта с рынком Башни мэр Юревич заявил, что не будет трогать рынки на окраинах города. Но на деле получилось все с точностью до наоборот. Чтобы выжить людей, власти отключили электричество на рынке, никого не предупредив.
В 2 часа дня отключен был свет, все кассы не работали. Люди оставили свои продукты здесь, в надежде, что дадут свет. Мы звонили, и нам сказали, да, дадут. Это неисправно на по линии. По линии было все исправно. Отключила нам администрация Курчатовского района. Колбаса испорчена на 18-800 рублей. Мясо такое, орех, он вообще очень дорогой, по 300 рублей килограмм, и все испорчено. Испорчены пельмени, больше тонны, голубцы, котлеты. Мясной киот на 22 тысячи испорчено товара. Это же вообще какой-то беспредел.
Вита Владимирова является представителем коллективов рынков Башни и Сибирь. Она предлагает властям и застройщикам данной территории согласиться на конструктивный диалог с людьми.
Всеми законными способами будем добиваться сохранения рынка, будем добиваться его реконструкции, будем решать вопрос с выделением земли для строительства крытых опрятных торговых рядов. Для этой цели все, кто на этом рынке работал по много лет, выступают учредителями юридического лица, и уже вот это коллективно созданное юридическое лицо становится арендатором земли и собственником будущего рынка. Фактически городская власть сама создает конфликтную ситуацию. Мы предлагаем мирный, разумный, законный способ ее разрешения.
Но власти настроены довольно категорично. Вот как прокомментировал ситуацию заместитель начальника городского управления торговли Валентин Барановский.
Отвели в аренду землю, отвели временно. На сегодняшний день аренда заканчивается концом ноября. Я понимаю и сочувствую жителям, но с этим приходится считаться. Ведь город растет, и растет индустрия. Это вполне законный процесс урбанизации. Тот кусок земли, который там есть, идет под застройку. Однозначно. Никто не даст такой базар устраивать, пусть даже на крайний город.
Сотрудники рынка обратились в Гордуму, в прокуратуру, к губернатору. Люди готовы бороться за свои рабочие места до последнего и даже объявить голодовку. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Это сливки, это роскошь, не пойдет.
Майор в отставке Сергей Гаврилов в продуктовом магазине изучает ассортимент витрин. Он пытается подобрать продукты на общую сумму в 20 рублей. Именно столько полагается в сутки пайковых денег для отставных военных. В результате Сергей Гаврилов останавливает взгляд на самом дешевом кефире и маленькой булочке.
Вот как раз 9, а даже вот 9 и все, 11 и 9, 20 рублей.
Военный пенсионер Юрий Андреев тоже майор в отставке. Когда-то он служил на ядерном комплексе. Объект закрытый и не только для посторонних глаз, но и для ушей. Никаких фотографий с места службы и даже никаких воспоминаний. По закону военная тайна. Юрий закон соблюдает неукоснительно и мечтает, чтобы так было везде. Поэтому Юрий защищает права военных пенсионеров.
Закон распространяется на всех по-разному. Перед законом не все равны.
Вместе с председателем регионального профсоюза военных пенсионеров Виктором Балынским они уже 7 лет ведут борьбу за справедливую пенсию. Когда-то Виктор Балынский боролся за решение жилищного вопроса для военных. Потом выбивал законную льготу по оплате телефона. Теперь вот новая несправедливость – пенсии. Точнее, их четвертая часть – пайковые. Не так давно паек выдавали натуральными продуктами. В 2000 году заменили деньгами – 20 рублей в день. Тогда паек столько и стоил. Но за 6 лет изменилось многое. Только пайковые остались прежними, говорит Виктор Балынский.
И с этого момента, вот по настоящее время, она не индексируется, не увеличивается. Хотя рост индекса потребительских цен растет с каждым годом. И поэтому вот на данный момент сейчас получилась разница.
Все составляющие военной пенсии индексируются. А это оклад по должности, оклад по званию, надбавка за выслугу лет. А вот четвертая часть, стоимость продовольственного пайка, не индексируется. Если денежное довольствие военных меняется, стоимость жизни растет, то каждая составляющая подлежит перерасчету. Это оговаривается в Федеральном законе о пенсионном обеспечении. В законе о федеральном бюджете на этот год стоимость общевойскового пайка определена в 63 рубля в сутки. А вот выплата взамен натуральных продуктов почему-то 20 рублей. Для тех, кто получает паёк в натуральном виде, он получается дороже на 43 рубля, и стоимость его изменяется в зависимости от инфляции. Для остальных, а это большинство военных и не только пенсионеров, фиксированная сумма. Получается, что каждый месяц они недополучают 1200 рублей.
Один федеральный закон не имеет права, допустим, корректировать другой федеральный закон. Вот. А правительство ссылается на то, что в федеральном законе о бюджете вот сказано, что 20 рублей, и поэтому мы будем платить 20 рублей.
Еще в 2004 году Конституционный суд определил право военных на увеличение пенсии в установленном законом порядке, говорит Виктор Балынский. Но в бюджете из года в год сумма пайковых не меняется.
Более 1000 обращений в суд было пенсионеров по данному вопросу. И в исках пенсионерам было отказывали.
Говорит Юрий Андреев. В конце октября в некоторых регионах России, в том числе и в Москве, прошли акции протеста. Основное требование военных пенсионеров – пересчитать военные пенсии, весомой составляющей которых являются пайковые. Сегодня это всего 600 рублей в месяц. Реальная же стоимость пайка уже втрое выше. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. Почти 2 года прошло с той трагической ночи, когда в центре Саранска сгорел 2-этажный жилой дом. До пожара дом входил в реестр так называемого ветхого и аварийного жилья, на расселение людей из которого выделяются деньги из федерального бюджета. 1,5 года жили погорельцы в общежитии и, наконец, летом этого года получили ордера на новые квартиры. В построенной на улице с весьма светлым названием «Солнечная» 5-этажный дом вселились они вместе с другими горожанами, чьи прежние жилища были признаны ветхими и аварийными. Люди радовались, только радость эта продлилась ровно до того момента, пока не наступила осень и не похолодало. Обогреть улица Солнечная своим названием не могла, а вот строители и коммунальные службы о комфорте жильцов не озаботились. Теперь выяснилось, что дом, построенный на федеральные деньги, был сдан с огромным количеством недоделок и фактически непригоден для проживания, если температура понижается до 5 градусов.
Квартиры дали, обрадовались, сейчас разочаровались. Ни тепла, ни горячей воды, ни газа, ничего нету.
Да, так и есть. Как рассказал Степан Анисимович, дом не подключен ни к воду, ни к газовым магистралям. Есть только электричество. По всем нормам этот дом просто нельзя было сдавать в эксплуатацию, а все-таки это сделали.
Это ведь почти как в концлагере, в невыносимых условиях.
Соседка ветерана войны по площадке Наталья Ледовских озабочена сейчас вопросом, как и где раздобыть газовый баллон. В сентябре повезло, привезли от родственников мужа из деревни. Готовили на нем, а вот когда похолодало, стали использовать еще и для обогрева квартиры. Надолго газа не хватило.
Газового баллона хватит всего лишь на 1,5 месяца. А что дальше будет, как мы будем жить, никому не известно.
Вся семья спит сейчас в одной комнате. Так теплее, говорят. Ложатся спать одетыми, накрываются сверху тремя, а то и четырьмя одеялами. Но особо не спасает. Помогает отчасти электрообогреватель, но надо экономить. Для семьи с невысоким достатком ежедневно сжигать электричество на 40 рублей – непозволительная роскошь. Хотя, если учесть, какие деньги могут уйти на лечение простуженных детей, экономия на электричестве может быть более чем сомнительной.
Мы вот спим под теплыми одеялами, потому что вот я уже заболела, сопли текут, кашля, но мама меня лечит.
Как-то все несуразно у нас получается, рассуждает Виктор Гуреев. Все как бы в насмешку над нами. Дом на улице с примечательным названием «Солнечный» без тепла. Плюс к тому, все мы переехали сюда, поменяв шило на мыло. Из ветхих зданий, где был и газ, и тепло, в новостройку, которая оказывается хуже, чем аварийный дом.
Встретил с мастером этого дома. Я говорю, когда же до ума доведете? А что нам делать? Я говорю, разве вы не знаете, что делать? Там нельзя жить. Людям. Там все творится, что творится. Мы не знаем. А кто знает?
Не знает и глава пролетарского района Саранска, на территории которого расположен злополучный дом, Алексей Тюркин. Ждите. Вот его совет жильцам. И тепло будет.
Я могу сказать, что значит новый дом. Для того, чтобы запустить это отопление в новом жилом доме, там нужно будет пройти соответствующее согласование.
По словам жильцов дома, на их обращение чиновники реагируют так. Радуйтесь, что получили жилье. Все равно это лучше тех хибар, где вы жили до этого. Наверное, такая судьба ожидает и сотни других жителей Саранска, кто по программе ликвидации ветхого жилья должен получить новые квартиры. В понимании чиновников люди должны быть рады любому жилью и не донимать их своими жалобами на недоделки. Недоделок же будет много, хотя бы даже из-за того, что строятся эти дома в великой спешке. Побыстрее бы освоить выделенные средства, а как там будут жить переселенцы – вопрос вторичный. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Брянск. Любовь Зубова.
Однажды моему другу предложили попробовать наркотики. И ему говорили, что тебе слабо попробовать, но он ему в ответ сказал, что «а вам слабо бросить это дело?» Они сказали, что «да».
Это слова шестиклассника первой брянской школы Димы Некрасова. Они лучше любой статистики говорят, что наркомания значительно помолодела. Тех, кому слабо бросить, на учете состоит более 900 человек, 107 из них подростки. Проведенное силами областного управления наркоконтроля анонимное анкетирование показывает, что эта цифра не отражает реальной картины. 22,5% опрошенных студентов трех вузов и 12% старшеклассников утверждают, что пробовали наркотик, либо его употребляют. Студенту одного из брянских вузов, который попросил не называть его имени, повезло. Он вовремя одумался и отказался от пагубной привычки.
Мой сосед какое-то время вначале пил и потом решил попробовать что-то более серьезное. Как всегда, начиналось с легких наркотиков. Спустя некоторое время наркотики пошли еще более сильнее, и человек просто стал угасать, и спустя некоторое время просто его нашли в лесу. От передозировки, как сказали врачи, он умер. После этого я задумался и сам перестал употреблять наркотики.
Против легкомысленного отношения к наркотикам в молодежной среде выступили студенты-добровольцы брянских вузов. Их объединили специалисты городского психологического центра, объявившие в институтах набор добровольцев. Психологи учили молодежь, как уберечь себя и своего товарища от опасной зависимости. Говорит один из выпускников таких курсов Борис Тришкин.
Мы, конечно, не ставим такой глобальной задачи истребить наркомафию, но остановить своего товарища в момент, когда он первый раз это делает, мы, наверное, сможем. И чем шире наше движение будет шириться, тем больше людей не попадут в сети наркозависимости.
Директор Брянского городского психологического центра Елена Северина настаивает на том, что начинать бороться против наркомании среди детей надо еще в начальной школе. По ее словам, ребенка необходимо научить, как правильно действовать, если сверстники или незнакомцы настойчиво предлагают попробовать наркотики.
наркотик. Общего совета здесь все равно быть не может. Все соглашаются по разным причинам. Кто-то из личного любопытства, кто-то из неумения показать себя с другой стороны. Если ты хочешь, чтобы тебе не приставали, никогда не давай каких объяснений. Ты просто говори «нет». Спасибо, нет, я не хочу. Как только ребенок пускается в рассуждение о том, почему он не может, это больше повода для того, чтобы уговорить. Не давайте повода. Тогда не за что цепляться. Трудно уговаривать в этой ситуации.
Как показывают исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, около половины школьников называют интерес к необычным ощущениям главным мотивом употребления наркотиков. Примерно столько же выбрали в качестве главного мотива возможность забыть о личных проблемах, выйти из стресса. Однако председатель комитета областной думы по вопросам молодежной политики Игорь Кириченко уверен, что есть и другие причины, порожденные проблемами молодежного досуга.
Одна из проблем, связанных с досугом, наиболее популярная форма метода досуга, они являются затратными финансово. Не все родители могут позволять детям это. Депутаты областной думы сегодня декларируют на строительство спортзалов, строительство досуговых центров. Смотрите, мы в 2006 году стали достраивать те долгострои в районах области, которые начинали строительство и в 89 году, и в 91. Сейчас активно осваиваются они. Думаю, что в 2007 году многие будут уже сданы. Наряду с этим закладываются новые спортивные залы. Ремонтируются те, которые требуют ремонта. Принята у нас в области программа, которая способствует предотвращению распространения наркотиков.
25 октября в Брянске прошел семинар для родителей и заместителей директоров школ по воспитательной работе. Участникам раздали памятки, что необходимо педагогу знать о наркотиках, рассказали о видах наркотиков и их влиянии на детский организм. Завершилась акция передачи в школы тестов экспресс-диагностики наркотического состояния человека. Для Радио Свобода, Любовь Зубова, Брянск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
У него диагноз атрофии зрительных нервов. Он не видит вообще. Когда мы с ним познакомились, ему было 4,5 года, я говорю: «Ой, какой хорошенький ребеночек у нас появился в школе. Как тебя зовут?» А он говорит: «Олег Борисович Акуратов».
Это говорит Александра Кирилловна Куценко, директор Армавирской специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих. Маленького белокурого мальчишку она впервые увидела 12 лет назад. 4-летнего Олега привезла на прослушивание бабушка Вера Андреевна Акуратова. Его подвели к пианино, усадили на стул, предварительно положив на него высокую подставку, чтобы Олег достал до клавиш. Когда он заиграл, директор музыкальной школы растерялась и была поражена. Так играть в столь юном возрасте невозможно.
Он-то на слух все делал, то есть воспроизводил точно на слух, может быть, недопонимая или не понимая. Он слышал заставку музыкальную по телевизору или по радио, все, он ее воспроизводит.
Олег появился на свет, когда его маме исполнилось 15 лет. Младенцем, слепым от рождения, не умевшим ни ходить, ни разговаривать, его забрали к себе родители отца, Вера Андреевна и Игорь Борисович Акуратовы. Жили они в небольшом поселке Моревка на берегу Азовского моря. Бабушка, сельский библиотекарь, читала внуку сказки и стихи, которые тот с легкостью, почти дословно пересказывал тут же. Дедушка, любитель джазовой и классической музыки, ставил пластинки из своей большой по сельским меркам фонотеки. Бетховен, 9-я симфония. Ее сочинял потерявший слух композитор. Слушал слепой мальчик. Его окружала тьма, но жил он в мире звуков. Привычные для младенцев погремушки не нравились Олегу. Шумно и одинаково. Другое дело – пианино, что было в доме. Где черные, где белые клавиши, малыш не разбирал, но зато очень быстро наловчился повторять все, что слышал вокруг. Мелодии с пластинок, песни из радио и телепередач. И все на ощупь, интуитивно. Он познавал жизнь через звуки.
Мне даже очень нравится широкий диапазон рояля. Ни у одного инструмента такого нет диапазона. Ля субконтур октава, это же последняя нота на рояле. И потом соль диез, соль и фа диез, это что-то. Голосом такие уж ноты же вообще не споешь.
— Сегодня в свои неполные 16 Олег Акуратов лауреат многих конкурсов, как джазовой, так и классической музыки. Он редко выступает с концертами. Его учитель и добрый советчик во всех делах, директор музыкальной школы Александра Кирилловна Куценко, не стал разменивать и эксплуатировать талант мальчика на публичные выступления. Хотя и деньги за них предлагали, и быструю славу. Нет, твердо решила она. Играть и переигрывать в концертах раз выученное – это тупиковый путь. Другое дело конкурсы, где каждый раз надо готовить новую программу. В Сочи, чтобы выступить на фестивале классической музыки «Бархатные сезоны», Олег Акуратов приехал во второй раз. Именно здесь он когда-то завоевал свой первый гран-при. Свободное от выступления время готовился к очередному музыкальному конкурсу. Помогал ему в этом заслуженный артист России, пианист Вадим Федоровцев.
У меня с самого начала впечатление о нем очень яркое. Парень одаренный, и он замечательно играет. Эстраду, джаз, просто удивительно.
Олег уже объездил немало стран. В Ватикане, в резиденции Папы Римского, Олег Акуратов солировал в составе Всемирного сводного детского хора ЮНЕСКО.
Что нравится играть? Черний этюд, 8-й. Он выглядит так.
А вот из того, что для души?
Для души? Ну, для души можно поиграть. Feelings. И пошел там темп. Из классики мой самый любимый композитор, который занимает первое место, это, конечно же, Бах. А в джазе, вы знаете, я такой очень свеженький джаз слушаю, вот, например, из джазовых ритмов, там, фанк какой-нибудь крутой, который, там, для души, допустим, с Харби Хэнкока взять. Мне нравится традиционный джаз. Билл Эванс, Луи Армстронг, также Джон Колтрейн.
Олега слышали многие известные музыканты, и все в один голос говорят о его несомненном таланте и необходимости продолжать музыкальное образование. Но получится ли? Александра Кирилловна Куценко, директор Армавирской музыкальной школы, не загадывает. Через год Олег Акуратов закончит интернат, а вместе с ним и музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей. Потом он собирается в Москву, в консерваторию. Но кто поедет с ним, кто будет опекать? Да и где взять на это средства? У родителей Олега давно свои семьи, а бабушка с дедушкой уже пожилые люди.
Поскольку он становится на профессиональную стезю, то наверняка нужно будет помогать обществу. Хотелось бы мне, чтобы это была какая-то федеральная программа или краевая программа, где могли бы позволить этому ребенку учиться.
Единственная в России музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей в Армавире находится под одной крышей с обычной школой-интернатом, где Олега, как и всех, учат обращаться с молотком и сверлом. Здесь ни в чем не может быть исключений из правил. Для слепых и слабовидящих вся жизнь словно по пунктам расписана с детства. А он не согласен с этим, потому что слышит ее по-другому, воспринимает радостно. И словами из песни Кола Портера задается пока только лишь одним вопросом. Что за чудесная вещь – любовь?
What is the thing called love? This funny thing called love. Just who can solve this mystery? Why should it make a fool of me?
Он считает себя счастливым человеком. Оттого не только играет, но и поет. Запоем слушает и сочиняет музыку. Олег Акуратов. Человек, живущий в мире звуков.
That's why I ask the Lord in the heaven above, what is the thing called love?
Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Сербия стала сильнее после принятия Конституции.
После каждого выступления митингующие скандировали «За Россию без расизма».
Президент Израиля Моше Кацав должен временно приостановить исполнение обязанностей главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Войска НАТО вступили в бой с группой из 150 повстанцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15280.